В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 февраля, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Краснодаре задержан черкесский активист. Грузия в 2020 году. Проблемы обмена паспортов в Абхазии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Ливии сформировано новое коалиционное правительство. В Киеве при попытке разобрать баррикады Майдана произошли небольшие потасовки. Несколько полицейских и демонстрантов были ранены в столице Черногории, Подгорице. В Ливане сформировано новое коалиционное правительство. В него вошли как члены шиитской группировки Хезбуллах, так и представители суннитского блока под руководством экс-премьера страны Саада Харири. Разногласия между ними и привели к тому, что на формирование правительства у нового премьер-министра суннита Тамама Саляма ушло 10 месяцев. Объявляя о создании нового кабинета, Салям выразил надежду на скорое проведение парламентских выборов, которые были отменены в прошлом году из-за политического кризиса. С апреля 2013 года Саляму не удавалось достичь компромисса по составу кабинета, в частности, из-за разногласий по вопросу о отношении к вооруженному конфликту в соседней Сирии. Если Хезбуллах поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, то сунниты выступают на стороне сирийской оппозиции. В Киеве при попытке разобрать баррикады Майдана произошли небольшие потасовки. Как сообщают СМИ, приблизительно 150 активистов движения «За чистый Киев» попытались разобрать баррикады около ЦУМа. По информации партии «Свобода», около 100 представителей сил самообороны пытаются им помешать. «Кто за 100 грамм, тот за 200 гривен пытаются нас провоцировать», сказал избранный протестующим комендант Киевской горадминистрации Руслан Андрейко. Согласно данным МВД, сейчас участники потасовки переместились на Бессарабскую площадь. Ранее в субботу лидер оппозиционной парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не собирается освобождать занятые протестующими административные здания в центре Киева и уходить с Майдана. Яценюк также заявил, что если в течение недели депутаты Верховной Рады не решат вопрос о восстановлении Конституции 2004 года, конфликт будет решаться не в парламенте, а на улице. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая наказание по обвинению в превышении власти, заявила в интервью газете «Зеркало недели», что создание нового демократического большинства в Верховной Раде невозможно, пока у власти остается президент Виктор Янукович. Она также призвала Запад не предоставлять режиму Януковича никакой финансовой помощи, поскольку, как сказала Тимошенко, деньги будут направлены на коррупцию и усиление диктатуры.
Эхо Кавказа. Новости.
Несколько полицейских и демонстрантов были в субботу ранены, и по меньшей мере 10 протестующих задержаны в столице Черногории, Подгорице. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона сотен демонстрантов, которые забросали стражи порядка камнями. Об этом сообщает Балканская служба нашей радиостанции. Протестующие требовали отставки правительства Мила Джукановича, который занимает этот пост много лет. Они обвиняют правительство в безудержной коррупции, требуют принять меры по борьбе с безработицей и экономической бесхозяйственностью. Протест, организованный через социальные сети, стал выражением солидарности с боснийскими антиправительственными демонстрантами, которые в начале этого месяца ворвались в администрацию президента Боснии и другие правительственные здания в Сараево и подожгли их. Требования демонстрантов были такими же, как и в Черногории. В Петербурге разогнали марш за пересмотр итогов приватизации. Задержаны около 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Россия без олигархов. Верните народу нефть и газ», скандировали участники акции, организованные активистами незарегистрированной партии «Другая Россия». Марш собирались провести на окраине у станции метро «Международная», но власти все равно под разными предлогами его не согласовали. К месту ее проведения были стянуты 13 полицейских автомобилей, 3 автобуса и 3 грузовика «Урал». В самом начале акции ОМОН стал в жесткой форме задерживать ее участников, которых, по их сообщениям, избивали в автобусах, прыскали им в лицо газ из баллончиков, а потом привезли в 40-й отдел полиции. В акции приняли участие несколько сот человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Талибы сегодня призвали афганцев выдворить Соединенные Штаты из Афганистана. В заявлении талибов, распространенном в связи с 25-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана и опубликованном агентством Рейтер, говорится, Америку ждет та же участь, которая в свое время постигла бывший Советский Союз. К концу этого года основные части сил международной коалиции, как ожидается, покинут Афганистан. Неопределенной остается ситуация вокруг присутствия иностранных войск в стране после завершения боевой миссии сил под командованием НАТО. Администрация зоопарка Ютландия Парк в датском городе Видебек не станет умерщвлять 7-летнего жирафа Мариуса, признанного непригодным для размножения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов сообщила, что не собирается в ближайшее время присылать нам самку жирафа. В связи с этим мы можем сохранить обоих имеющихся у нас жирафов-самцов. Такая запись появилась на странице Ютландия Парк в Facebook. Распространенная СМИ информация о том, что Мариус может быть усыплен, основывалась на обсуждавшейся гипотетической ситуации, которая теперь урегулирована, говорится в сообщении. В начале февраля широкий резонанс вызвало умерщвление в Копенгагенском зоопарке полуторагодовалого жирафа, тоже Мариуса, являвшегося продуктом близкородственного скрещивания. Убийство животного вызвало многочисленные протесты как в самой Дании, так и за рубежом. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
С выпуском международных новостей была Любовь Баматова. О происходящем регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера, 14 февраля, в Краснодаре был задержан руководитель общественной организации «Адыгехасы» Аскер Сохт. Об этом сообщили черкесские активисты. Задержание Сохта связано с его критикой Олимпиады в Сочи и может оказаться попыткой привлечь активиста к ответственности по антиэкстремистскому законодательству, пишет портал «Кавказский узел». У нас на прямой телефонной связи из Черкесска наш постоянный автор Мурат Гукимухов. Мурат, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Мурат, расскажите, что же за ситуация сложилась? Почему Аскера Сохта задержали?
Вы знаете, вот никакой официальной информации по этому поводу нету. Сегодня утром один из черкесских активистов со ссылкой на адвоката Аскера разместил в Фейсбуке сообщение о том, что вчера вечером он подвозил свою дочь домой из школы, его остановила патрульная машина. И вот якобы за оказание сопротивления полицейским он был задержан, и сегодня суд его приговорил к 8 суткам ареста. В этом сообщении также говорилось о том, что к нему примеряют 282-ю часть. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Ну вот, наверное, термин «примеряют» говорит о том, что, возможно, во время допроса Сохту припомнили его резкие высказывания в прессе по поводу того, что в церемонии открытия Олимпийских игр отсутствовал так называемый черкесский компонент, по примеру, индийских этюдов, которые были показаны во время церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере. Вот, как некая дань уважения народу на земле, которой проводится игры. Вот, в общем-то, это все, что на сегодняшний день известно. Александр?
Мурат, скажите, Аскер достаточно известная персона в черкесском обществе, по крайней мере, в черкесской части социальных сетей и интернета. Как реагируют вообще в Черкесске на его задержание?
Вы знаете, во-первых, все в полном недоумении. У Аскера репутация как у человека интеллигентного, очень сдержанного, мягкого. И, ну, вот все, вообще так складывается такое впечатление, что вот у силовиков Краснодарского края есть некая установка сверху пресекать любые недовольства, какие-то критические высказывания в адрес Олимпиады, значит, вот какие-то осуществлять какие-то превентивные меры в отношении любых источников вот, потенциального беспокойства, да, или угрозы какого-то скандала, связанного с Олимпиадой. Ну, наверное, вот здесь следует отметить, что перед эстафетой олимпийского огня в Сочи было задержано 7 экологических активистов вахты, экологической вахты по Северному Кавказу. Один из них был, значит, 6 из них были задержаны на ночь, там на срок меньше суток, а еще один тоже за якобы за сопротивление представителям полиции был осужден на 5 суток ареста. Значит, вот за какие-то хулиганские действия, сопротивление представителям полиции. Но вот активисты выложили в интернете видео этого задержания, и совершенно очевидно, что никакого сопротивления этот активист не оказывал. Ну и как тут не вспомнить об Евгении Витишко, да, которого недавно приговорили к 3 годам колонии поселения. И вот также накануне эстафеты Олимпийского дня задержали якобы за то, что он нецензурно выражался на автобусной остановке. Поэтому мне кажется, что ситуация вот выглядит неким таким образом, да, что эти задержания, они как-то укладываются вот в какую-то единую стратегию или тактику силовиков Краснодарского края. Вопрос, как далеко они готовы зайти? Если речь идет о том, чтобы вот каким-то образом постращать, а потом отпустить или на какое-то время дезавуировать, значит, общественника, это один вопрос. Если они всерьез собираются, значит, вот обвинять и, значит, вот подводить его под 282-ю статью, то, конечно, это, ну, это уже, что называется, другая песня.
Спасибо, Мурат. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Черкесска был наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дела о теракте в селе Хурча. Напомним, прокуратура обвиняет 2 сотрудников грузинских спецслужб в том, что они обстреляли с гранатомета 2 автобуса с жителями села, расположенного у административной границы с Абхазией, на территории, контролируемой грузинскими властями. В этот день сельчане направлялись на участки для голосования в день парламентских выборов 2008 года. В ходе судебного заседания в среду сторона защиты добивалась исключения из дела показаний 2 ключевых свидетелей. На процессе побывала Олеся Вартанян.
Главный обвиняемый по этому делу Роман Шаматава в течение нескольких лет возглавлял спецотдел грузинского МВД в регионе Самигрела. Его родственники и друзья заняли все места, отведенные для публики в небольшом зале суда. В течение 3,5 месяцев заседания по этому делу не проводились. Стороны объясняли это необходимостью подготовки материалов. За столь продолжительное время журналисты и представители неправительственного сектора успели потерять всякий интерес к этому скандальному делу. Из независимых наблюдателей на судебный процесс сегодня пришел только один представитель зарубежного посольства. Шаматава такое положение дел, похоже, нисколько не смутило. За месяцы, проведенные в тюрьме, в его внешности не произошло никаких изменений. Гладко выбритый, с густой копной темных вьющихся волос, мужчина с удовольствием переговаривался со знакомыми в зале. На сегодняшнем заседании его адвокат Ромео Саджая хотел добиться исключений показаний 2 ключевых свидетелей по этому делу – Тариэла Барамия и Владимира Абсандзе. Они были подчиненными Шаматава, и во время допроса оба подтвердили, что теракт в селе Хурча действительно организовала грузинская сторона. Подавая ходатайство, адвокат заявил, что Барамия и Абсандзе продолжают работать в грузинских силовых органах. Обвинительные показания, по его мнению, они были вынуждены дать под угрозой увольнения со службы, а также ареста по этому делу.
Я лично был свидетелем того, как проводился их допрос. В одну большую комнату заводили бойцов спецназа и этих сотрудников. И в такой обстановке прокурор допрашивал то одного человека, то второго.
Рассказывал адвокат на суде. Защита настаивает, что в ходе расследования прокуратура допустила и другие серьезные процессуальные нарушения. Представителю Шаматава, например, до сих пор отказывают в возможности ознакомиться с секретными документами, которые подшиты к делу. Все это подтверждает подозрение, что дело о теракте в Хурче стряпали в большой спешке, чтобы набрать политические очки перед президентскими выборами в прошлом году, заявил Саджая. Если судья удовлетворит его ходатайство, прокуратура может остаться без прямых доказательств вины Шаматава. Сторона обвинения предпочла сегодня не торопиться оспаривать ходатайство стороны защиты. Они попросили у судьи несколько дней для того, чтобы подготовить аргументированный ответ. Оба прокурора отмахнулись от моих вопросов по окончании заседания. Говорить со мной отказался и второй обвиняемый по этому делу Малхас Мургулия. В конце ноября его выпустили из тюрьмы под залог после того, как он подписался под всеми выдвигаемыми против него обвинениями. Прокуратура утверждает, что это Мургулия стрелял из гранатомета по автобусам в селе Хурча. Вначале обвиняемый категорически отрицал свою вину. В октябре во время первого судебного процесса он назвал прокуроров предателями Грузии и проклинал новое руководство страны. Сегодня все было иначе. Во время процесса Мургулия сидел спиной к Шаматава. Со своим бывшим начальником он предпочел даже не здороваться. Он сидел безмолвно, уставившись в одну точку на противоположной стене. «Я без его разрешения говорить с вами не могу», — отказала мне в комментарии адвокат Мургулия Дариджан Гилашвили. Во время слушания она не поддержала ходатайство адвоката Шаматава. Ромео Саджая такой поступок коллеги нисколько не удивил.
«Мургулия хотел выйти из тюрьмы. Ему пообещали, что если он даст показания против Шаматава, мы тебя отпустим. Он согласился, потому что у него серьезная болезнь, лечение которой в тюрьме невозможно»,
— сказал адвокат. Во время прошлого судебного заседания Мургулия сообщил, что у него обнаружили рак, и он нуждается в срочном обследовании. Бывший боец спецназа тогда также говорил, что после смены правительства он остался на улице и вынужден работать грузчиком на тбилисском рынке стройматериалов, так как в его семье больше никто не работает. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Обмен российских загранпаспортов в Абхазии превратился в настоящую пытку. Люди стоят в очередях днями и ночами, чтобы попасть в единственный пункт выдачи в консульском отделе посольства России в самопроглашенной республике. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
У граждан Абхазии возникли серьезные проблемы с обменом российских загранпаспортов. Приток желающих обменять свои паспорта с истекающим сроком действия значительно превышает возможности консульского отдела посольства России в Абхазии, который занимается этим вопросом. Сотрудники посольства могут обслужить только около 40 человек в день, а очереди выстраиваются огромные. Чтобы сдать на обмен свой паспорт, надо сначала выстоять большую очередь и получить талон на определенное число, потом за несколько дней до обозначенного в талоне срока выстоять другую очередь и получить право сдать документы. С ноября месяца талоны на обмен паспортов не выдавались. Их выдачу возобновили только 3 февраля. И в этот день было невероятное скопление народа. Сегодня талоны выдавали на сентябрь. Это значит, что все, кто рассчитывал за пару месяцев до истечения срока действия своего паспорта его обменять, не смогут сделать это вовремя, и их паспорта будут просрочены. Если же они приступят к обмену паспортов в сентябре, то новые паспорта получат примерно через год. Пенсионеры нервничают, опасаясь, что из-за невозможности вовремя обменять паспорт им не будут выплачивать российские пенсии. Граждане, которые планировали выезд за рубеж, не смогут реализовать свои планы. Люди, которые выстаивают огромные очереди, стоят в них не один день, говорят:
«Постишку 40 человек набирают, и все. Вы должны вечером список записывать. Живой очередь тоже должна стоять. Если спишите, запишите, уйдете, вас аннулируется, что вы стояли в очереди. А потом целую ночь будешь здесь куковать».
«Мы 10 дней ходим туда-сюда, мотаемся. 10 дней. Сегодня попали в этот список. 40-й был. В пятницу не мог попасть в список. Закрыли. А сегодня список составили ночью. Фамилия, им зашли по 5 человек. Вот он записывает».
«Ну, это здесь дежурили, а то ночью придут, это все переписываться будет».
«А когда вы придете дежурить сюда?»
Здесь не уходим.
О том, почему сложилась такая острая ситуация с обменом паспортов, рассказывает Фаина Герман, сотрудник консультационного пункта консульского отдела посольства России в Абхазии.
«После 5 лет того, как люди поменяли паспорта, сейчас самый наплыв опять. всему населению нужно менять паспорта. Раньше были пункты на ПСОУ, пункт ГАГРА, и у нас. Тогда там было меньше народу. Сейчас, так как существует только один пункт, такие очереди происходят. Приедут люди, которые будут обслуживать больше людей. Думаю, это просто разгрузится немножко ситуация. Пенсионеры почему ринулись? Вот такая очередь была первый день, около там 700 человек или 800 человек. Мы отпустили в первый только же день, когда выдача происходила талонов. И уже сейчас в каждом пункте висит объявление, что на пенсию это влиять не будет. Люди так и будут получать до конца года пенсию. Бывают случаи экстренные, когда на лечение или что-то выводят. Конечно, мы делаем людям исключение. Люди идут, сдают и выезжают, когда им необходимо, нам все идут навстречу.
Итак, консульский отдел ждет приезда новых сотрудников. А тем временем граждане со всей Абхазии толпятся ночами у дверей кабинета министров, в здании которого ведется прием документов. Вот и сегодня они будут там дежурить. Их ждет тяжелая ночь. Уже днем они устраиваются в холле со своими термосами. Кто-то пьет чай, кто-то и перекусывает. Они говорят о том, что ночная очередь набирает свой пик к 5 часам утра. Но не всегда одной ночи бывает достаточно. Желающих обменять паспорт всегда больше 40 человек, которых могут обслужить за день. Люди говорят, что стоять приходится иногда по 2-3 дня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Политическая партия «Новая Осетия», лидером которой является исполняющий обязанности министра иностранных дел самопроглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев, провела во вторник в Цхинвале круглый стол на тему «Власть для людей, а не люди для власти. Социал-демократия как способ построения сильного и справедливого государства». На мероприятии побывала наш корреспондент Ирина Келехсаева.
Интерес журналистов к мероприятию был подогрет присутствием на нем заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Российской Федерации Татьяны Москальковой, которая представляет в Думе социал-демократическую партию «Справедливая Осетия». Со «Справедливороссами» «Новая Осетия» подписала соглашение о сотрудничестве. По словам организаторов, на сегодняшнее мероприятие были приглашены представители всех парламентских политических партий и двух непарламентских – ФДБСТа Вячеслава Губозова и «Единая Осетия» Анатолия Бибилова. Губозов и глава Народной партии Казимир Плиев на встрече не появились, а другие предложения приняли. Интересным было то, что лидеры югостинских партий согласились пообщаться в рамках мероприятия, организованного будущими конкурентами парламентских выборов. «Круглый стол», популярный в Цхинвале формат общения, традиционно обещал быть долгим и изматывающе неинтересным. Но именно один из вопросов Татьяны Москальковой взбодрил аудиторию.
Я хотела бы и для себя прояснить, и прояснить и ситуацию, и понять позицию. Значит, сегодня правительство Южной Осетии отправлено в отставку с формулировкой негативной. Ну, первое, была ли какая-то реакция партий? Ставится ли вопрос, если это негативные основания отставки, о привлечении к ответственности тех членов правительства, которые участвовали в неэффективном или криминальном использовании денежных средств. И второе, партии предлагают президенту свои кандидатуры в правительство или нет? И какие у вас есть для этого политические и правовые рычаги?
После этого вопроса участники встречи сразу же перекинулись на обсуждение темы нецелевого расходования средств, выделенных Южной Осетии. Было упомянуто имя Вадима Бровцева как пример чиновника, назначенного в республику извне. По мнению лидера «Единой Осетии» Анатолия Бибилова, справиться с проблемой поможет ряд законодательных ограничений.
Ни в одном государстве нету, чтобы государственную должность занимал человек, который имеет двойное гражданство. Вот тогда, если человек не имеет, допустим, гражданства Российской Федерации, но назначен здесь на должность государственную, тогда смело мы можем просить правоохранительную структуру Российской Федерации, чтобы они выдали гражданина Республики Южная Осетия, который здесь проворовался или сделал какие-то противоправные действия. Другого в варианта у нас нету. Но мы же этого не можем сделать, потому что ни один государственный чиновник не откажется от тех социальных гарантий, которые есть как у гражданина Российской Федерации. Получается, у нас замкнутый круг.
Директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева считает необходимым, чтобы общество и партии ставили перед руководством неприятные вопросы, в том числе и в связи с отставкой правительства.
С нами все время, так, лучше стабильность, чтобы все было спокойно. Давайте не будем лезть, давайте не будем обижать президента, какого-нибудь депутата Госдумы Российской Федерации. Именно поэтому удалось пройти в свое время товарищу Бровцеву. Парламент мог заблокировать это. Для этого нужны нормальные партии, нужны нормальные общественно-политические организации.
Молчат партии сегодня, говорит Гаглоева, когда на должность премьер-министра предлагают кандидатуры, неприемлемые для жителей Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Очередное рассмотрение проекта бюджета Тбилиси на 2014 год, которое прошло в городском Сакребула, опять завершилось ничем. Две враждующие фракции грузинской мечты и национального движения продемонстрировали полное нежелание искать компромиссы. Камнем преткновения в затянувшемся процессе, как полагают эксперты, является не сам бюджет, а контроль над столичной мэрией, рассказывает Ираклия Рагвелидзе.
Еще до начала заседания Сакребула было ясно, что бюджет принят не будет. Утром представители большинства от грузинской мечты обнаружили представленный в мере и проекте дополнительно 65 миллионов лари. Председатель Сакребула Иракли Шихиашвили назвал увеличение бюджета изнасилованием, а председатель фракции грузинской мечты Заза Габуния на срочно созванном брифинге призвал нас движение прекратить саботаж.
Мэрия избрала авантюрный путь и пытается выполнить наши предложения путем продажи дворца шахмат, земель вокруг Тбилисского моря и другого достояния горожан, чтобы потом обвинить в этом Сакребулу. Мы решительно осуждаем политику саботажа нацдвижения и заявляем, что такое правительство недостойно доверия тбилисцев. Мы предлагаем руководству мэрии незамедлительно уйти в отставку.
Председатель фракции нацдвижения в Сакребулу Томас Шушиашвили на эти заявления отреагировал спокойно. Он сказал, что дополнительные расходы в бюджете вызваны именно теми поправками, которые в прошлом году предложило внести проект большинство от грузинской мечты. Впрочем, реакцию большинства можно было спрогнозировать. Ведь это уже второй случай, когда мэрия увеличивает расходную часть бюджета. Аналогично в декабре прошлого года в проекте внезапно появились 55 миллионов лари, и это стало причиной провала главного финансового плана столицы в Сакребулу. Поведение чиновника мэрии иначе как странным не назовешь. Особенно если учесть, что выступая сегодня утром, заместитель мэра Иракли Абисадзе вообще ничего не сказал о дополнительных 65 миллионах.
Все требования и пожелания, которые высказаны большинством грузинской мечты, нами учтены и внесены в проект бюджета. Теперь у них нет никаких оснований, чтобы не поддержать принятие документа. Если события пойдут по негативному сценарию, всем станет ясно, что это является политической позицией большинства, и они ни под каким видом не примут бюджет.
После бескомпромиссной позиции, которую продемонстрировали представители грузинской мечты, мэрия решила пойти на попятную. За два часа до начала заседания Сакребула заместитель мэра Папуна Петриашвили предложил на 10% сократить все бюджетные программы. Однако это предложение уже никак не повлияло на позицию большинства. Глава городского парламента Иракли Шихиашвили коротко отрубил.
Вместо того, чтобы серьезно отнестись к утверждению бюджета, нацдвижение превратило его рассмотрение в торговлю и фарс. Предложений городского правительства от мэра Вора нами приняты не будут.
Чтобы окончательно показать свое отношение к проекту бюджета, большинство Сакребулу внесло его в повестку дня под седьмым номером. По итогам заседания бюджет не был принят. 17 выступили «за», 22 «против». Похоже, усилиями большинства до 10 марта бюджет города утвержден не будет. А уже 11 марта Сакребулу и мэрия будут распущены, а до новых муниципальных выборов городом будет управлять центральное правительство. Но если логику грузинской мечты желающих получить контроль на мэрии можно можно понять, то хаотичные действия Мэри объяснить нелегко. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 февраля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Грузия – последователь добрососедской политики, но только после того, как будет признана ее территориальная целостность и суверенитет. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил накануне в передаче «Позиция» телеканала «Рустави-2». По его словам, нужно решать крайне болезненные вопросы, начав рациональный диалог с Россией. Президент отметил, что Тбилиси выступает за деэскалацию ситуации, но одновременно для страны принципиально получение гарантии о поддержке ее территориальной целостности, суверенитета и национальной позиции. У нас четко сформированная позиция. Мы не рассматриваем Грузию как создателя дискомфорта для России, сказал Мерквелашвили. Глава государства также отметил, что если до подписания соглашения с Евросоюзом Россия начнет осуществлять какое-либо давление на Грузию, то гарантом твердости позиции и поддержки усилий страны на этом направлении будет лично он, передает портал «Грузия онлайн». Коалиция «Грузинская мечта» начинает подготовку к предстоящему в этом году в Грузии выборам в органы местного самоуправления. В Центральном офисе «Грузинской мечты» под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили проходит заседание политсовета коалиции, на котором, в частности, будет обсужден и этот вопрос. Как заявил журналистам перед началом заседания представитель большинства парламента Грузии Давид Бердзианишвили, подготовка к выборам будет обсуждаться, однако конкретные решения в связи с этим сегодня приняты не будут. Будем говорить о текущих политических вопросах. Поговорим о подготовке к предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Естественно, сегодня какие-либо решения приниматься не будут. Однако мы обсудим вопросы, связанные с избирательным штабом, администрацией, форматом отношений и так далее, заявил он. Накануне 14 февраля в Краснодаре был задержан руководитель общественной организации АДГХСЭ Краснодарского края Аскет Сохт, сообщают черкесские активисты. Задержание Сохта связано с его критикой Олимпиады в Сочи и может оказаться попыткой привлечь активиста к ответственности по антиэкстремистскому законодательству, заявил корреспонденту Кавказского УСЛА на условиях анонимности источник Международной черкесской ассоциации. Сегодня, 15 февраля, в отношении него будет избрана мера пресечения, говорится в сообщении, опубликованном в группе «Черкесия» в социальной сети ВКонтакте. Черкесский активист Анзор Кабарт, экс-сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, рассказал, что информация о задержании Сохта стала известна ему сегодня утром из социальных сетей.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
5 пожарных спасателей начали голодовку 12 февраля. Участники акции, в частности, требуют восстановить уволенных сотрудников и уволить руководителя службы Тимура Георгадзе, рассказывает Серго Бригвадзе.
Обстановка в главном отделении агентства по чрезвычайным ситуациям в Тбилиси на первый взгляд вполне обыденная. Одни заняты мойкой служебных машин и упаковкой пожарных рукавов, другие просто курят в стороне. Привычную картину нарушает лишь группа людей у небольшой палатки, установленной вчера на тротуаре возле здания службы. К внешней части этой палатки прикреплен транспарант с надписью «Спасем пожарных, чтобы они могли спасти нас». Там же можно прочитать и копии трех приказов о выезде сотрудников на места происшествий в район Сагураму. Пожарный Георгий Диасамидзе пояснил мне, почему бригады его коллег и спасателей из Тбилисского отделения работали в районе, на который юрисдикция столицы не распространяется.
Мы работали по 7-8 часов на участках и дачах Тимура Георгадзе. Мы представили лишь три документа, подтверждающих наши поездки, а их с 2008 года тысячи.
Говорит Георгий Диасамидзе. Однако это всего лишь одна и далеко не главная причина, побудившая пожарных и спасателей объявить голодовку. Ежемесячные премии сотрудники пожарно-спасательной службы должны возвращать начальству. В противном случае их просто уволят, рассказывает Георгий Диасамидзе. Он работает пожарным уже 6 лет и утверждает, что все это время руководство обращалось с подчиненными по-скотски. Не уделяется никакого внимания условиям безопасности. Складные пожарные лестницы неисправны. Карабины для крепления веревок устарели и небезопасны. Не хватает кислородных баллонов.
Недавно одного сотрудника уволили только потому, что он отказался входить в квартиру, где был обнаружен труп. Он пролежал там около месяца и мог быть инфицирован, а сотруднику не выдали индивидуального дыхательного аппарата и перчаток. За отказ выполнять работу, которая в принципе не входит в его обязанности, его уволили.
Рассказывает Георгий Диасамидзе. Еще год назад несколько сотрудников агентства основали профсоюз. Сегодня в него входят более 150 человек, а Георгий Диасамидзе стал его председателем. Правда, пока добиться чего-либо от руководства не удалось, говорит Георгий. Сам начальник Тбилисской службы по чрезвычайным ситуациям Тимур Георгадзе опровергает все обвинения активистов.
Они об этом тоже уже год говорят. Что за проблема? Пусть обращаются в соответствующие органы, где проведут расследование.
Глава Объединенных профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили поведал мне, что подобный иск был подан еще в прошлом году. Однако прокуратура в своем ответе указала, что не нашла в действиях Георгадзе никакого состава преступления.
Это же не спеками, это были определенные граждане, которые писали об этих вещах, чтобы они сами участвовали вот в этих действиях, там то на дачах, то пахали, то сеяли, то крышу там ремонтировали. После этого у этих людей не оставалось шанс, чтобы не приступить к таким радикальным мерам.
Заявил Петриашвили. Протестующие намерены держать голодовку до тех пор, пока начальник Тбилисской службы по чрезвычайным ситуациям Тимур Георгадзе не будет отстранен от должности. Но вместе с тем они уверяют, что участие в акции никак не помешает им исполнять свои обязанности в полном объеме. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Каким видит правительство грузинской мечты Грузию в 2020 году? Об этом говорится в проекте стратегического плана социально-экономического развития. Документ опубликован на сайтах его разработчиков, Министерства финансов и экономики. Министр финансов Нодар Хадури встретился с экспертами. Об этом рассказывает Мзия Парисяшвили.
Само название стратегии «Грузия-2020» вызвало в обществе повышенный интерес. Интригующий вопрос о том, как экономическая команда правительства грузинской мечты представляет себе курс социально-экономического развития, долгое время оставался без всякого ответа. В Грузии многие понимают, что далеко не все элементы социально-экономической политики положительно отражаются на повседневной жизни. Например, гражданам хотелось бы знать, как повлияет на их благополучие в будущем займ в 1,5 миллиарда лари, который был взят правительством для выполнения взятых на себя социальных обязательств. Собравшихся в Министерстве финансов журналистов министр Нодар Хадури сразу же предупредил, что встреча экспертами будет закрытой. Тем не менее, министру неожиданно удалось произвести на представителей СМИ благоприятное впечатление. По его словам, эксперты смогут указать его команде на допущенные ею в прошлом году ошибки. Дело в том, что ранее Хадури не был замечен в склонности к произношению покаянных речей. Напротив, его пренебрежительный тон в оценках текущей социально-экономической ситуации вызывал раздражение не только у оппонентов, но и у единомышленников. После встречи, которая длилась более 4 часов, министр заявил.
Наверное, было бы лучше, если мы прошлогодний бюджет составили заново и не стали ориентироваться на те показатели, которые были заложены прежними властями.
Специалисты приветствуют тот факт, что стратегия четко фиксирует обязательство правительства не вмешиваться в бизнес, защищать права частной собственности, не составлять конкуренцию частному сектору. Кроме того, документ говорит о необходимости максимально сблизить параметры грузинской экономики со стандартами ЕС. Однако эксперт Эмзардж Керенайя предпочел бы конкретики, а не декларации, на которые не скупится план социально-экономического развития.
Было бы лучше, чтобы только в преамбуле были оставлены исторические факты и рейтинги разных организаций. Также желательно было бы уделить больше внимания макроэкономическим показателям и развитию разных отраслевых сфер. Нужен более четкий перечень действий, которые собирается предпринять правительство в будущем.
Часть экспертов считает высосанными из пальца экономические прогнозы на 2020 год. Например, годовой показатель ВВП на душу населения сейчас составляет 3 500 долларов США. По расчетам экономической команды мечтателей, через 7 лет он должен удвоиться и вырасти около 8 000 долларов США. По мнению эксперта Мераба Джанияшвили, рисовать такие радужные перспективы на фоне сегодняшних убогих экономических показателей нет никаких оснований. Но главную проблему Джанияшвили видит в другом.
Нескоординированная работа – главная проблема этого правительства. Есть конкретные инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые не запускаются лишь потому, что разные госведомства предпочитают обвинять друг друга, нежели слажно решать вопросы и экономить время.
Есть надежда, что подобные сомнения не будут, как обычно, проигнорированы министром Нодархадури. По крайней мере, он сегодня всем пообещал с вниманием отнестись к мнениям экспертов. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу.
Железнодорожное сообщение между центром Тбилиси и национальным аэропортом после 7 лет существования так и осталось никому не нужным. Пассажиров, желающих добираться до аэропорта на электричке, за день до едва ли набирается около десятка. Что думают об этом маршруте жители Тбилиси и какую судьбу уготовила ему грузинская железная дорога, рассказывает Михаил Егиков.
Буквально в 100 метрах от здания тбилисского аэропорта расположена внушительная конструкция, которую просто невозможно не заметить. Причудливая форма, белый каркас, обилие стекла и элементов золотистого цвета заставляют туристов мучительно гадать, что же это за сооружение. Тбилисцы, конечно, знают, что данное архитектурное чудо представляет собой железнодорожную станцию, откуда можно добраться до города. Есть, однако, вопрос, на который сегодня ответить никто не может. Для чего вообще нужен этот маршрут? Ведь он практически не может собрать пассажиров. В поисках ответа я начал с простого. Решил сам прокатиться на электричке до аэропорта. Спустившись на вторую платформу, увидел потемневший от въевшейся грязи поезд со странной табличкой «Тбилиси-Гардабани». Хотя Гардабани, как известно, это населенный пункт, расположенный аж на границе с Азербайджаном. Войдя, я очутился в абсолютно пустом вагоне без пассажиров и проводников. В соседнем дела обстояли куда лучше. Там обосновалось целых 2 человека. Лариса Власенко направлялась к своей дочери, которая живет неподалеку от аэропорта. Дочка и посоветовала воспользоваться поездом. Преимущества поездки по железной дороге для Ларисы очевидны, но она понимает, почему именно данные рейсы не пользуются популярностью.
Это удобно, очень удобно. Во-первых, очень быстро. И народу нет, через город не едешь. Просто он очень редко ходит. Эта электричка вообще-то, кто вот с работы съедет, кто не успеет, 26-го. Люди обычно до 6, до 7 работают.
В аэропорт поезд прибыл в 6 часов вечера и уже через 5 минут направился обратно в центр Тбилиси. Такое расписание не подходит и для сотрудников аэропорта, чей рабочий день заканчивается как раз в 6. С одной из работниц я поговорил на автобусной остановке у выхода из аэропорта. Женщина посетовала на то, что 5 минут ей никак не хватает на то, чтобы успеть добежать до железнодорожной станции. Поэтому приходится ехать на автобусе или маршрутке. Учитывая стоимость билета на электричку 50 тетри, нетрудно понять, что проект, реализованный в 2007 году, не только не способен окупить себя, но и приносит немалые убытки грузинской железной дороге. С официальными данными меня ознакомил глава службы по связям с общественностью грузинской железной дороги Дачи Цагурия.
На реализацию этого проекта было потрачено 13 миллионов 350 тысяч лари. Ежегодно на содержание железнодорожного сообщения между вокзалом и аэропортом тратится 200 тысяч лари, в то время как прибыль в прошлом году составляла лишь 3795 лари. При строительстве не было проведено никакого анализа рынка, что привело к колоссальным убыткам. Можно смело сказать, что проект этот абсолютно необдуманный.
По словам Дачи Цагурия, руководство ГЖД думает сейчас над тем, как закрыть этот маршрут и положить конец бессмысленному и беспощадному разбазариванию средств. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжает программу рубрика «Не круглый стол». С экспертами побеседовала Кэти Бочуришвили.
Я представлю гостей. Это профессор Академии художеств Грузии, советник министра культуры Георгий Гигачкори и искусствовед Лали Пертенава. Тема нашей дискуссии – это причины, которые повлекли за собой отставку замминистра культуры Марины Мизандари, то есть мы попытаемся выйти за пределы конфликта между министром и заместителем и немного расширить тему. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батну Георгий, у меня первый вопрос к вам. Конфликт между Мариной Мизандари и Гурамом Удышари многие называют следствием того, что у Министерства культуры отсутствует четкая позиция, четкий стратегический план развития этой сферы. Вот, к примеру, упростив процедуру, скажем, снятия статуса с памятника культурного наследия, не рискуем ли мы разбазарить все, что действительно представляет собой большую ценность, ну, не только для страны, но громких слов не побоюсь, но и для человечества в целом?
Здравствуйте, добрый вечер, я вас приветствую. Вы знаете, в чем дело? Вот снятие статуса, вот, о чем вы говорили, совершенно не имеет, не связано со снятием замминистра. Понимаете? Это не главная тема. Это одна из тем, которые вообще, вы знаете, хотят, чтобы эту тему сделать основной причиной снятия Мизандари с поста замминистра.
Тогда расскажите нам, пожалуйста, а в чем тогда причина?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот 1 октября 2012 года, когда все изменилось в стране, ну, вы знаете, какая у нас была ситуация, был режим национального движения, потом пришел Бедзин Иванишвили, совершенно изменил все это, и Грузия стала на другой путь, понимаете, был избран новый парламент, новое правительство, и в том числе Министерство культуры тоже это правительственный орган, понимаете. Я, например, вырос в семье актера и театроведа. Я сам художник, занимаюсь всю жизнь искусством. Я 9 лет не мог зайти вообще в Министерство культуры. Это был совершенно авторитарный казарменный режим, понимаете? Когда Министерство культуры, после того, как парламент утвердил нового министра, мы зашли туда. Я вообще, даже если 10 лет назад мне бы сказали, что я буду заниматься вот этим делом, чем я сейчас занимаюсь, я бы вообще начал бы смеяться, понимаете? Но...
Вы хотите сказать, что новые власти вам дали возможность повести, так сказать, эту сферу туда, куда нужно?
Нет, нет, я хочу сказать, что мы все боролись за то, чтобы этот режим изменить. Потом, вот, например, для меня, вот, что я делаю там вообще в Министерстве культуры? Я сейчас советником министра являюсь, понимаете? Сейчас у нас есть возможность, чтобы то, что было закрыто, вы понимаете, в чем дело? Министерство культуры было закрыто для всех представителей культуры. Почти для всех. Там я, когда зашел, первые месяцы, после я документы попросил, чтобы они мне показали, были черные списки, понимаете?
Понятно. Черные Простите, Бадно Георгий, я иногда вас буду перебивать, по ходу у меня будут возникать вопросы. Но то, что двери открылись для, так сказать, нас, вы хотите сказать, творческих людей, я понимаю, да? Ведь это еще не значит, что творческие люди будут знать, какова должна быть общая стратегия государства в этой сфере. Понимаете, вот уже по нескольким примерам мы же видим, как волнуется общественность. Мы рискуем повторить те же ошибки, которые делали предыдущие власти. Вот, скажем, первое, что приходит мне на ум, храм Баграта. Вот этого все опасаются. Да, пришли творческие люди, но творческие люди еще должны как бы обладать навыками государственного мышления.
Конечно, вот я о том же говорю, что надо государственное мышление. Вот такого мышления вообще не было, понимаете? Вот я вам сейчас скажу...
А если оно сейчас появилось, то в чем это выражается?
Я вообще не вижу проблемы снятия заместителя министра какого-нибудь министерства. Вот, например, несколько месяцев тому назад заместителя министра внутренних дел по... не то что сняли, его арестовали вообще, понимаете? И никто об этом вообще никакие демонстрации не устраивал. Просто Министерство культуры — это такая сфера, что очень видно, понимаете?
Ну, естественно, Бадно Георгий, не то что видно, простите меня, пожалуйста, но это, в общем, общее такое достояние. Я потому и хочу сказать, а разве не конкретно за определенную, скажем, вот, так сказать, провинность Марину Мизандари именно в отношении Сахдриси она была снята со своей должности. А Сахдриси — это и есть
Сахдриси
предмет?
Сахдриси вообще к этому не имеет отношения, понимаете? Я там год и два месяца работаю уже в Министерстве культуры. Вот было сказано, что там нету команды. Это же не футбольная команда, понимаете? Это когда люди приходят, новая власть приходит, это должны быть единомышленники, понимаете? Там вот я вообще несколько фамилий сейчас назову. Например, Минди Огурехелидзе. Вы слыхали о таком вообще?
Ну, естественно, все
слыхали.
Да.
Миндия Угрехелидзе, да, он советник министра культуры Грузии. Падре Баграти, он грузинский, это известный, очень сильный, самый очень хороший профессионал, композитор.
Понятно, Бадно Георгий, никто не против, чтобы эти люди там
были. И как вы думаете, что это значит, вот на днях были выступления, говорили, что, в общем, если не будет Мизандари там, значит, Министерство культуры рухнет. Но это же неправда.
Да нет, я далека от этого. У меня был совершенно конкретный вопрос, Бадно Георгий. Ну, я понимаю. То есть вы хотите сказать, давайте мы просто...
Вы хотите все примкнуть к Сахдриси. Это не так, понимаете? Это одна из тем. Культура Грузии, понимаете, это очень большая сфера. Вы представляете, 90, около 90 СИПов, значит, организаций входят в Министерство культуры. Это огромная сфера, понимаете?
Хорошо, Бадно Георгий, давайте резюмируем, пожалуйста, тогда вот ответ на первый вопрос. Что вы хотите сказать? Что надо дать время, и люди увидят, что это действительно лучше, чем было, и что действительно есть стратегия, она разработана, и что люди, так сказать, будут довольны тем, как будет работать Министерство культуры.
Понимаете, в чем? Если вы... посмотрите, сколько чего сделано. Я вот год и два месяца там работаю. Не было человека, не было случая, чтобы кто-нибудь приходил, что-нибудь могли в министерстве сделать, и этого бы не было сделано.
Понятно. Спасибо. Там, можно что, я...
Было...
У нас еще второй собеседник. Я еще к вам вернусь, Бадно Георгий.
Я хочу немножко резюмировать это. Снятие Марины Мизандари связано с тем, что она не смогла вписаться в команду, понимаете? и хотелось какое-то маленькое собственное министерство там открыть. Это министерство культуры, это министр культуры, это представитель власти, понимаете?
Ага, а понятно. Вот то есть дело было не в конкретном вопросе, скажем, принципиальном, а в том, что она не смогла вписаться в команду. Спасибо, я поняла. Я хочу адресовать...
Нет, конечно.
Понятно. Калбатуналали, к вам вопрос. Вот вы искусствоведы, давайте будем... Вот тот же вопрос, он будет вытекать из ответа Батуни Георгия. Будем говорить примитивно. Ощущаете, что нынешнее правительство думает о том, как исправить ошибки прошлого, конкретно в сфере культуры, которые нам, в общем, в прошлом стоили очень дорогих памятников? Это ощущается вами, как искусствоведа?
К сожалению, я не могу сказать, что это ощущается. Я могу сказать, что если в прошлом в Министерстве культуры были список, черный список, и сейчас это составляется, как я знаю. Но это не вопрос сегодняшний, но вопрос в том, что Министерство культуры, нынешняя политика Министерства культуры, это считается защита культурного самобытности, культурного наследия Грузии. Это их прямая обязанность. Марина Мизандари защищает актрисы. Во время, когда Марина Мизандари единственная персона, которая защищает сотрудников министерства, ее снимают. Тогда как можно объяснить, что можно об этом сказать? Ну, давай оставим Марину Мизандари как вопрос и просто скажем, почему не восстанавливается статус недвижимого памятника с актрисой? Потом комиссия была собрана, они подписали, дали доклад. И почему министр, замминистры не принимают никакие шаги для восстановления статуса с актрисой? Это необходимо, и это необходимо сделать срочно. Это было обращение Марины Мизандари, это обращение грузинского общества, грузинского всей Грузии, я бы могла сказать. Так что я не думаю, что нынешнее министерство Грузии чем-либо отличается от прежней.
Батуни Георгий, это у меня кстати. Еще к вам... Спасибо. Еще один вопрос к вам. Давайте будем, может быть, до конца откровенными. Упорно ходят слухи, что в этом вопросе на Министерство культуры было оказано серьезное давление сверху. Вы это будете отрицать?
Конечно, никакого давления не было. Понимаете, в чем дело? Вообще... Работы на сахарисе, которые производит компания, очень серьезная компания, с 1994 года у них есть лицензия на это, понимаете. В 2006 году это было, когда во время Советского Союза все памятники имели свой статус. Потом надо было новые статусы сделать. В 2006 году этот статус был приписан сахарисе, понимаете.
То есть вы отрицаете...
Никакого документа, абсолютно никакого документа, утверждающего, что это присвоение статуса так не происходит. Я захотел присвоить целые процедуры.
Но ведь даже иностранные ученые открыто говорят, везде пресса пишет, что это действительно памятник такой, к которому надо относиться очень бережно. Тогда, может быть...
Эти иностранные ученые в 2006 году, в 1994 году, 2008, 2009, это же не 1999.
Тогда, может быть, понятно. А тогда, может быть, министерству стоило самому создать комиссию с привлечением очень таких серьезных специалистов со всего мира, прежде чем сниматься.
Они привлекли эти комиссии, но вы понимаете, это сейчас не тема разговора. Мы о чем разговариваем? Почему сняли Мизандари или Сахтриси?
Да, это...
Вообще не имеет значения. Сахтриси это одна из тем, понимаете? Когда вот как вы себе представляете, что министр культуры что-то дает задание заместителю, он не исполняет и самовольничает заместитель. Вот как вы представляете себе? Что он должен сделать?
Знаете, Батуни Георгий, в данном случае, если бы это все, так сказать, за этим, как вы, наверное, хотите сказать, административные, да, какие-то конфликты, да, если бы за этим не стояло...
конфликты, я вам...
Ну, правильно, раз она не подчиняется приказам министра...
Не подчиняется, понимаете, не подчиняется политике, которая вообще есть политика сегодняшнего правительства. Не подчиняется.
Хорошо, оставим тогда Марину Мизандари, да.
Она не подчиняется, она должна уйти, понимаете? И существуют совершенно разные способы утверждать свою правильность.
Хорошо, Батно Георгий, скажите, а как дальше будет решаться эта проблема, скажем, без Марины Мизандари? Давайте оставим Марину Мизандари.
Понимаете, все, эта проблема могла быть решена раньше, если не самовольничать вообще это...
Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были профессор Академии художеств Грузии, советник министра культуры Георгий Гигичкори и искусствовед Лали Пертенава.
С экспертами беседовала Кити Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.